подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – український військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський. Сергій, привітання!
Добрый вечер, студия.
Сергей, я попрошу вас отказывать по-российски, как бы больше наших глядачов могли лепш вас разуметь.
Добре.
Дякую велике. Сергей, первое питание. На ваш погляд, теперь повеличилась имоверность, повеличилась рызыка нового российского нападу на Украину с территории Беларуси, ракетного авианападу, а может быть и сухопутного. Вот президент Зеленский 6 червня сказал, что имоверность такого сценару минимальная. Але ну сегодня уже не 6 червня, а кроме того, никто, как той казал, не отменял военную хитрость, махчима, президент Украины этим керовался. Так вот, питание вам, как войсковому эксперту. И что с этой имоверностью?
Вы знаете, объективно, если открыть хрестоматию по угрозам национальной безопасности, мы фактически видим все факторы угроз национальной безопасности, которые могут свидетельствовать о том, что вероятность нападения со стороны Беларуси усиливается в современной ситуации. Если даже быстро перечислить некоторые из них, это и оглашение о создании нового оперативного командования, которое будет базироваться и управлять действиями войск против Украины. Это и значительная интенсификация, фактически непрерывный поток мероприятий боевой подготовки, которые сейчас мы наблюдаем. Это и внезапные проверки, это проведение занятий и мероприятий по снятию с хранения техники, это уточнение списков отмобилизованных, это заявление о создании так называемого народного ополчения и так далее и тому подобное. Это тоже такой фактор, который свидетельствует об объективном увеличении угрозы национальной безопасности Украины. Это в том числе и передислокация в южные районы Беларуси дивизионов «Искандер» российских и дивизионов «Точка-У» белорусских вооруженных сил. Это и минирование участков местности. Это и такое очень интересное наблюдение, которое мы сейчас очень внимательно изучаем. Создание и передислокация в южные районы Беларуси подразделений противовоздушной обороны комплексов С-300. Казалось бы, какое отношение имеют комплексы С-300 к наступлению со стороны Беларуси? Однако, если рассматривать эту вероятность с точки зрения развертывания так называемого противовоздушного зонтика для прикрытия ударных авиационных группировок, которые наносят удары по территории Украины, тогда все становится на свои места, в том числе активизация различных средств разведки и минирование приграничных с Украиной территорий, участков границы. Это все является теми же самыми факторами, которые объективно свидетельствуют об увеличении вероятности угрозы такого вторжения. И оно не обязательно должно быть сухопутным, потому что даже на сегодняшний момент, внимательно изучая ситуацию и динамику перемещения и размещения войск на белорусско-украинском направлении, мы говорим, что данных сухопутных сил пока еще недостаточно для осуществления сухопутного вторжения. Ну а нанесение ракетных и авиационных ударов, как я уже говорил, являются все более и более вероятными с территории Беларуси.
Сергей, коли я вас правильно зрозумел, вы отказали как бы на два одразу питания. То есть, что есть погроза российского нападу, и есть погроза, как я зрозумел, что и белорусская армия, белорусское войско уступить в бой. То есть, оно будет кинуто на войну. Так?
К сожалению, так, и мы рассматриваем эту проблему в комплексе, если так можно сказать, что подразделения белорусской армии могут быть частью группы вторжения, потому что физически белорусская армия не в состоянии действовать самостоятельно против украинских вооруженных сил, Однако, если учитывать современную ситуацию в российских вооруженных силах, а именно их глубокое вовлечение в операции и в бои на украинской территории, то здесь белорусские подразделения могут быть использованы как дополнительные ресурсы для усиления наступающей группировки российских войск. Но они могут быть задействованы.
Я хотел вас удакладнить вот такий момент. Мне здаецца, что пэўные элементы вот этой подрыхтовки, они подрыхтовка до некой іншей войны. Ну вот, скажем, то же ополчение дивное. Ну, тероборона в Беларуси існуе с 2002 года. Добрая она, кепская, неважно, она есть. И вот зараз давайте мы створим ополчение для чего? Ополчение, как напасть на Украину? Ну это варьяцтво. Ополчение треба створать, как оборонить свою Украину на опошнем рубеже. Они что, думают, что кто? Польша нападет, и Украина нападет. Вот потом это минование межи. Ну, коли меркуется наступать, то минное поле наоборот. Ну, я не военный эксперт, но я, насколько я разумею, минное поле наоборот сдымаются для удара. А тут их ставят. На во что? Они боятся, что на них нападет Украина? Белорусская влада боится, что нападет Украина, те Польша? Как вот вы это тлумачите?
Здесь все абсолютно логично. Абсолютно логично. Мы понимаем, что так называемая территориальная оборона, она включает в себя подразделения, которые предназначены для выполнения определенных задач. И мы прекрасно понимаем, что теми советскими методами, которые используются широко в белорусской военной машине, ну, я говорю, военная машина – это все белорусские силовые структуры и армия, которые могут быть использованы против, для каких-либо действий, не обязательно против Украины, они не справляются с задачей. Поэтому нужно искать некие новые инструменты для привлечения дополнительных мобилизационных ресурсов. И таким инструментом может быть движение народного ополчения, которое позволит как бы уточнить списки людей, которые находятся на данной территории, потому что, сами понимаете, избежать этого будет очень сложно, и это повлечет за собой репрессии. То есть уточнить списки реального людского контингента, который проживает на данной территории, ну, для того, чтобы сегодня они народные ополченцы, а завтра они будут бравые солдаты белорусской армии. То есть уже имея реальные списки и понимая, с чем они имеют дело, легче будет справляться с потребностями мобилизации.
А мины?
Мины здесь все тоже абсолютно логично. То есть прекрасно понимая, что на первом этапе будет достаточно сложно проводить какие-то серьезные масштабные боевые действия, и необходимо будет как бы превентивно действовать против возможных разведывательных, ну, извините, диверсионно-разведывательных групп украинской армии, которые объективно должны будут добывать информацию на сопредельной территории, постановка таких мин выглядит абсолютно логичным. Скажу вам больше. Так как мины ставятся с этой стороны, естественно, те, кто ставит мины, он и знает о проходах в минных полях. То есть это, знаете, как дополнительный ресурс, который позволит, ну, в некоторой степени уберечь себя от возможного воздействия украинских диверсионных групп на территории Беларуси, чего исключить в полной мере нельзя. Поэтому, с моей точки зрения, никакого противоречия нет. Кто мины ставил, тот их может, а, быстро снять, и, б, обеспечить проход для своих подразделений в зону выполнения задач.
А вы скажите, ну, я так разумею, что есть один сценар такой вот, что это все подрыхтовка фактично до войны. Вот были учения у лютым, потом яны как бы плавно переросли у ворвания. И тогда у 24-го, когда Лукашенко выступал, ну, шмат у кого было отчувание, что, ну, все, завтра вступит он, завтра вступит и белорусская армия. С того часу прошло 100 дён, и зараз уже некоторые вырашили, что ну не вступить. Ну вот и это, и то, что мы зараз назираем, это как бы имитация. Ну вот некоторые кажут, что вот это вот весь, все, что вы перелечили, и в учении, и иншие войсковые мероприемства, что это все-таки певный спектакль, как оттягнуть украинские силы до мяжи, как бы они отошли, ну, частку убрали с Донбассу, где идет реальный бой, и как бы они тримали имитацию. И что это все вот такой спектакль, это имитация. Вот на ваш погляд, те есть некие критерии, по яких можно отрознить подрихтовку до реального ворвания и имитацию этого ворвания, и, ну, имитацию подрихтовки. Может, Лукашенко и не собирается на самом деле воевать?
Ну, вы знаете, вполне может быть. И на сегодняшний момент, исходя вот из ситуации на вечер 15 июня, действия белорусских вооруженных сил носят так называемый демонстрационный характер. И, конечно же, существует определенный перечень так называемых разведпризнаков, которые говорят о том, что наступление готовится, и пока полного перечня этих разведпризнаков мы не наблюдаем. То есть мы не видим построение оперативного боевого порядка, который, простите, свидетельствует об однозначной вероятности наступления. Мы не видим массированного сосредоточения боеприпасов на грунте, подвоза запасов топлива, создания резервов медицинских учреждений и возможностей для подготовки такого наступления. Но это просто может рассматриваться как начальная стадия подготовки. То есть не исключая того, что сейчас за этими и демонстрационными действиями ничего не стоит, но логика именно создания таких факторов угрозы, она свидетельствует о том, что нельзя исключать полностью вероятность того, что за этой имитацией не последуют другие более радикальные действия. Плюс, опять же, на сегодняшний момент, если мы обратим внимание, я подчеркивал это, что белорусская армия самостоятельно не будет наступать. Она будет наступать и будет задействована как элемент ударной группировки. То есть, как только мы увидим сосредоточение дополнительных контингентов российских войск на этом направлении, тогда мы будем уже рассматривать...
Я так разумею, что вот это критерий. То есть, без повеличения российской групповки в Беларуси, вот то, что есть... Оно худшее за все не нападе. Ну, вот в том стане, в котором он есть. Так тебе?
Абсолютно. Абсолютно. Потому что, ну, кроме, как говорится, чисто человеческого фактора или материального фактора, есть еще фактор географии. То есть мы прекрасно понимаем географические особенности границы между Белоруссией и Украиной. И мы прекрасно понимаем, что сегодня минимальных подразделений вооруженных сил Украины будет достаточно для того, чтобы, ну, серьезно затруднить, а то и полностью остановить любые поползновения по продвижению вглубь украинской территории на сегодняшний день. Как будет ситуация развиваться дальше, посмотрим. Потому что, ну, даже 7 батальонных тактических групп, это, грубо говоря, порядка 6-7 тысяч личного состава, это, ну, критично недостаточно для того, чтобы всерьез рассматривать вероятность какой-то угрозы нападения по сухопутному направлению. Но если будут добавляться российские подразделения, ну, безусловно, тогда мы будем рассматривать другие сценарии развития событий.
А те есть сценар, так бы мовить, ну, вот символичного, скажем, уделу. Вот вы памятаете, в студии этого года силы ОДКБ были уведены в Казахстан, ну, так бы мовить, для борьбы с мятежом, назовем это так. И белорусов там было не шмат, сдается 250 человек, российцев значительно больше. Но знайшлося бы у России 250 десантников, как послать их за мест белорусов. Знайшлися бы. А не, послали белорусов, послали и киргизов, и армян, ну, тогда была махчимость их послать. Вот. Так вот, ти не можа, навод тими силами, якія вот Беларусь засяродила на межи, вы кажете, там 7 батальонных групп, вот ими, ну, как бы повторить Казахстан, то есть показать, что и мы удельничаем. Вот.
Ну, вы знаете, казахстанская операция, там все-таки войска были задействованы для решения так называемых полицейских функций, и они имели достаточно другую специфику. А если мы сейчас видим ситуацию, когда видим ситуацию реальной конвенциальной войны, то есть такое, знаете, пунктирное обозначение шага на месте, оно не имеет никакого смысла, потому что никто там не будет смотреть и изучать вопрос, это демонстрация, не демонстрация, это желание, нежелание. Противник, который переходит границу, подлежит уничтожению, и никто не будет разбираться, кто перешел границу. Поэтому послать людей на абсолютно самоубийственные действия, ну, я имею глубокие сомнения, потому что я понимаю все-таки относительно адекватность военно-политического руководства Белоруссии, поэтому я даже не рассматриваю такой вариант, знаете, демонстрации или задействования. Это другая философия войны, другая философия боевых действий, как я иногда говорю.
Сергей, вот как вы оцениваете імавернасць, наколькі вот як бы зважваюць в Украіне аргументы нанесці удар па Беларусі, нанесці удар, скажем, па распалажэннях расійскіх сілаў, якія нападалі на Украіну, якія абстрэльвалі. Вось я, дарэчы, паглядзеў, перад апошні напад быў у, здаецца, красавіку, потым пауза, і літаральна пару дзён таму, 9 чэрвеня, яшчэ, значыць, паліцелі самалёты на в Жытомірскую область. Вот я памятаю, дарэчы, у сакавіку спадар Данілаў, кіраўнік рады нацыянальнай бяспекі і абароны, ну, ён так вельмі абстрактна намекнуў, сказаў, што, ну, калі галоўнакамандуючы аддаст прыказ, так мы можам і врэзаць па гэтых вот пляцоўках, з якіх да нас летяць ракеты, самалёты. Вот я ведаю, некаторыя вашы ваенныя эксперты кажуць, што і варта было б. З іншага боку, я памятаю заявы вашага міністра абароны Рэзнікава, які нават некую інфармацыю з беларускага боку зняпраўджваў, сказаў: "Не, наш прынцыповы падыход, мы не будзем біць па Беларусі, па беларускай тэрыторыі, нават па распалажэннях расійскіх войскаў". Вот на ваш погляд, які тут правильный, скажем так, подыход с военного пункта гледжения, с политичного пункта гледжения?
Ну, вы очень правильно заметили, что надо разделять военную целесообразность и политическую целесообразность данных действий. С военной точки зрения, да, безусловно, если вот отбросить, знаете, все нюансы и говорить исключительно о военной целесообразности, да, безусловно, нанесение ударов по сосредоточению войск противника, даже если они находятся на сопредельной территории государства, которое оказывает некую поддержку оккупантам и захватчикам, это является так называемой законной военной целью, и против этого мировое сообщество даже не будет выступать. Но нужно понимать некие реалии все-таки политической жизни наших двух стран, и мы прекрасно понимаем, что удар по Беларуси в сегодняшних условиях, ну, он просто гарантированно приведет к тому, что Украина вынуждена будет открывать дополнительный фронт противостояния агрессии, спровоцированной самой Украиной. То есть до тех пор, пока мы оцениваем угрозу нанесения таких ударов как незначительные, да, они есть, но они незначительные относительно тех объемов ударов, которые мы сейчас имеем на территории Украины, даже принципиально не рассматривается вопрос о нанесении каких-либо превентивных или упреждающих ударов по территории Беларуси от слова совсем. Безусловно, если ситуация потребует, если ситуация изменится коренным образом и белорусские вооруженные силы будут активно задействованы в агрессивных действиях против Украины, тогда, извините, тогда военная необходимость будет превалировать над политической целесообразностью, и тогда эти зоны, эти места концентрации сосредоточения войск будут подвергаться ударам всеми имеющимися средствами для минимизации негативных последствий для Украины.
И апошняе пытанне про оценку боездольности белорусского войска и в этом конкретном контексте. Насколько оно боездольное, ну, оно в боевых деяниях не удельничало. С другого боку, ну, некое финансование оно отримливало. С третьего боку, есть, до речи, питание, гипотетичное, может быть, насколько оно сладженное с российским войском. Вот, коли уявить себе, что яны прыйдуць разам, а не будуць вогуле, як той казаў, блытацца пад нагамі ў расейцаў, бо, ну, ўсё ж такі вобраз, што это адна армія, это метафара. Ўсё ж такі ёсць свае камандзіры, ёсць сваё начальства, і наколькі я вот, ну, адсочваў, вот, скажам, за гэтыя 100 дзён, так, расейцы пасвіліся ў Беларусі, они рабілі ўсё, што заўгодна. Але я не чуў ніводнага выпадку, каб расійскія ваенныя аддавалі загады, ваенныя загады беларусам, беларускім салдатам. То есть яны маглі там, скажам, медычнае забеспячэнне, там гаручку подвести, але вот як бы там свое начальство, тут свое начальство. И так вот мое питание, накольки боездольное белорусское войско и накольки оно сумешальное, накольки оно зладженное с российским войском на вот всех этих учениях, якие проводились, суместных?
Ну, с вашего позволения, начну со второй половины, потом перейдем к первой. Насколько оно совместимо с российской армией? 100% совместимо. И это нужно понимать. Потому что практически все военное руководство белорусской армии прошло подготовку в военных академиях Российской Федерации. Практически все. То есть даже тут это даже не подвергается сомнению. Все уставы, все наставления, они абсолютно взаимосвязаны с российскими, являются... Ну, по меньшей мере, калькой с российских документов, ну, вероятно, с какой-то, знаете, спецификой, которая не является существенной в данном случае. Системы вооружения, снабжения, обеспечения, они абсолютно идентичны. И я скажу больше, я очень внимательно следил в свое время за учениями Запад-2017, когда, в принципе, рассматривался вопрос о подчинении белорусскому генеральному штабу всех сухопутных войск союзного государства, мы говорим о России и Беларуси, которые находятся на территории Беларуси. Одновременно с этим группировки военно-космических сил России и военно-воздушных сил Беларуси, которые действуют в интересах этого учения, подчинялись военно-космическим силам России. Вот вам наглядный пример того, насколько высок уровень взаимодействия и слаженности подразделений белорусской и российской армии. Что касается боеспособности, тут да, безусловно, и поверьте мне, можно тренироваться очень долго в условиях максимально приближенных к боевым, но находиться в боевых условиях, я это по себе знаю, это совсем другой компот, простите за такое сравнение, потому что это страшно, это просто страшно, и нужно понимать, что это, что приобретение боевого опыта требует, во-первых, времени, и, во-первых, жертв для того, чтобы это получить. И на первых порах, конечно же, белорусские военнослужащие, они будут просто такими вспомогательными подразделениями российской армии. Но, к сожалению, для нас, мы видим ситуацию с так называемыми мобиками. Это жаргонное слово, которое используется для обозначения людей, которые были призваны или мобилизованы с оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Боевого опыта они практически не имеют, боевую подготовку они практически не подходили. Но вместе с тем их безумно кидали в бои, и они как бы ведут боевые действия на территории Украины на сегодняшний день. Ну и несмотря на их общую малую приспособленность к ведению таковых действий, они все-таки являются достаточно серьезной военной силой. То есть вот с этого аспекта мы и рассматриваем боеспособность белорусской армии.
А насколько вот при этих разликах боездольности белорусского войска уличиваются, ну, настрои белорусского населения, какие так или иначе адлюстровываются у социологических опытаниях, что первоважная частка населения, 90%, фактически супроть уделу белорусского войска у этой войне. Это истотно отрозневается от ситуации в России. В России так само далеко не все войну подтримливают, а лезначная частка. А у Беларуси, вот, как бы, не вельми. А и причем особливо удел миновито белорусской армии. Ну, армия, она же не в безвоздушной просторе иснуе. И коли за тобой твоя родня, знакомые, кажут, что не-не-не, это не наша война, она вот не то, что кепская, это не наша справа, то тебе как-то воевать, так сказать, там, ахвировать житем, ну, как бы... Моцной мотивации нема. Насколько вот в Украине это уличивается и насколько это ведомо в уголе?
Вы знаете, тут я должен сказать достаточно, извините, не могу подобрать эпитета в русском языке, прыгли речи. Угу. То есть такие, не могу подобрать.
Будем принимать. Ну, гадкие, это, мерзкие.
Ну, не гадкие, немножко другие, другое понятие. Простите, но да. Суть вот в чем. Возвращаясь к тому же самому примеру мобилизованных Луганской, Донецкой, так называемых республик. Они точно так же не хотели воевать. Они точно так же не проявляли никакого желания. Они до последней секунды прятались по подвалам, отказывались появляться в военкоматах, регистрироваться и использовали любую возможность для того, чтобы избежать такой злой участи для себя. Как-то это повлияло? Да никоим образом. Простите меня, пожалуйста, но российская военная машина, имея опыт 500 лет таких агрессивных действий, в том числе против Беларуси, уже выработала механизмы принуждения, когда даже без, против воли военнослужащих они все равно будут идти в атаку. Их все равно будут использовать как пушечное мясо. Поэтому Украина рассматривает это абсолютно адекватно, без учета таких нематериальных факторов, как наша, не наша война. Потому что, поверьте мне, существует достаточно много инструментов. Ну, самый простой инструмент – кадыровские заградительные отряды, которые заставят бойцов идти в бой.
Не, ну это хотят так. Они это, есть досвід, скажем, другой сусветной войны. Про это рассказывали люди, которые в ему удельничали. Ну, они казали, что немцы, да, немцы были солдаты. А, скажем, румыны, при всей повазе до румынского народа, ну, были солдаты так себе.
А так мы не говорим с вами о том, что Беларусь будет выступать как отдельная боевая единица белорусской вооруженной силы. Я подчеркивал это много раз. Они будут дополнительным компонентом внутри российской военной машины. И поверьте мне, вот с этой точки зрения, я повторяю еще раз, существует достаточно большой спектр возможностей принудить этот дополнительный компонент к активным участиям в боевых действиях. И потом, к сожалению, я должен сказать вам следующее, что когда прольется первая кровь, там вступает в действие немножко другие принципы. То есть месть за погибших людей, некое озверение и так далее и тому подобное. Поэтому простите меня, пожалуйста, при всем уважении к социальной или, так сказать, к отношению белорусов к этой войне, людей в форме заставят воевать, и это будет громадной трагедией как для белорусского, так и для украинского народа.
Зрозуміло. Добре. Дякую, великий Сергій. А нашим глядачам я нагадаю, що нашим суразмовцем був український військовий експерт Сергій Грабський. Пишіть ваші міркування, ваші оцінки того, що ви почули від поважаного Сергія. І я нагадаю, що за тим, як події будуть розгортуватися далі, і чи справді здариться той сценар, про який ми сьогодні обмірковуємо, який ми сьогодні обмірковували, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.